Василий Осипович Ключевский. Курс русской истории. Часть вторая. Лекция 21. Москва начинает собирать удельную Русь. Первые известия о городе Москве. Первоначальное пространство московского Кремля. Экономические выгоды географического положения города Москвы. Город Москва – узловой пункт разносторонних путей. Следы ранней населенности Московского края. Москва – этнографический центр Великороссии. Река Москва – транзитный путь. Политические следствия географического положения города Москвы. Москва – младший удел. Влияние этого на внешние отношения и внутреннюю деятельность московских князей, политические и национальные успехи московских князей до половины XV века, первое – расширение территории княжества, второе – приобретение великокняжеского стола, третье – следствие этого успеха – приостановка татарских нашествий, Московский союз князей. Четвертое. Перенесение митрополичьей кафедры в Москву. Значение этой перемены для московских князей. Выводы. Москва собирает удельную Русь. Нам предстоит изучить второй процесс, совершавшийся на Верхневолжской Руси в удельные века. Первый процесс, нами уже рассмотренный, дробил эту Русь на княжеские вотчины в потомстве Всеволода III. Одной из ветвей этого потомства пришлось начать обратное дело – собирать эти дробившиеся части в нечто целое. Москва стала центром образовавшегося этим путем государства. Первые известия о городе Москве. Летопись выводит Москву в число новых городков ростовской земли, возникших в княжестве Юрия Долгорукого. Любопытно, что городок этот впервые является в летописном рассказе со значением пограничного пункта между Северным Суздальским и Южным Чернигово-Северским краем. Сюда в 1147 году Юрий Долгорукий пригласил на свидание своего союзника, князя Новгород-Северского Святослава Ольговича, послав сказать ему: «Приди ко мне, братья, в Москов». Это первое известие о Москве, сохранившееся в летописях. По-видимому, поселок был тогда сельской княжеской усадьбой, или точнее, станционным двором, где суздальский князь останавливался при своих поездках на Киевский юг и обратно. Двор должен был иметь значительное хозяйственное обзаведение. На другой день по приезде Святослава хозяин устроил гостю обед силен и хорошо угостил его свиту, для чего надобно было иметь под руками достаточно запасов и помещения, хотя Святослав приехал в мале дружине. В 1156 году, по летописи, князь Юрий Долгорукий: «Заложи град Москву пониже устья Неглинной», то есть окружил свой москворецкий двор деревянными стенами и превратил его в город. Первоначальное пространство Московского Кремля. Это был Московский Кремль в первоначальном своем очертании. Он занимал, как это выяснено Забелиным в его «Истории города Москвы», западный угол Кремлевской горы, обрывавшийся крутым мысом кустью Неглинной у нынешних Боровицких ворот, в названии которых сохранилась память о боре, хвойном лесе, некогда покрывавшем Кремлевскую гору. Пространство, опоясанное стенами князя Юрия и имевшая вид треугольника, по соображениям Забелина, едва ли занимала половину, скорее третью долю нынешнего Кремля. Город возник на перепутье между Днепровским югом и Верхневолжским севером. С тем же значением пограничного городка Суздальской земли является Москва и в дальнейших летописных известиях. Я рассказывал о шумной борьбе, какая поднялась по смерти Андрея Боголюбского между его младшими братьями и племянниками. В 1174 году дяди, восторжествовав над племянниками, вызвали из Чернигова укрывавшихся там своих жен. Княгинь поехал провожать сын черниговского князя Олег. Он довез теток до Москвы и оттуда воротился в свою волость Лопасню. Лопасня – село в 70 верстах от Москвы, к югу по Серпуховской дороге. Так близко подходила тогдашняя черниговская граница к суздальскому городку Москве. Из рассказа той же летописи видно, что Москва носила и другое, более раннее название – Куцкова. Название это она получила от местного вотчинника, боярина и, по преданию, суздальского тысяцкого Степана Куцка или Кучка, которому принадлежали окрестные села и деревни, и память о котором, замечу мимоходом, сохранялась после в названии московского урочища Кучково поля, ныне улицы Сретенка и Лубянка. С временем возникновения и с географическим положением Москвы тесно связана ее дальнейшая политическая судьба. Как городок новый и далекий от суздальских центров Ростова и Владимира, Москва позднее других суздальских городов могла стать стольным городом особого княжества и притом должна была достаться младшему князю. Действительно, в продолжении большей части XIII века в Москве незаметно постоянного княжения, князья появлялись в Москве лишь на короткое время, и все это были младшие сыновья своих отцов. Сначала сидел здесь некоторое время один из младших Всеволодовичей, Владимир, потом видим здесь другого Владимира, одного из младших сыновей великого князя Юрия Всеволодовича. Это тот Владимир, который был захвачен татарами Батыя при взятии ими Москвы зимой 1237-1238 года. Позднее из сыновей Ярослава Всеволодовича Москва досталась младшему Михаилу Харабриту, по смерти которого в 1248 году опять много лет незаметно в Москве особого князя. Наконец, уже в поколении правнуков Всеволода III по смерти Александра Невского, 1263 год, в Москве является младший и малолетний сын его Даниил. С тех пор Москва становится стольным городом особого княжества с постоянным князем. Даниил стал родоначальником Московского княжеского дома. Таковы ранние известия о Москве. По ним трудно было бы угадать ее дальнейшую политическую судьбу. Ее судьба представлялась неожиданной и дальнейшим поколением северорусского общества. Задавая себе вопрос, каким образом Москва так быстро поднялась и стала политическим центром северо-восточной Руси, древнерусское общество затруднялось найти ответ. Быстрый политический подъем Москвы и ему казался исторической загадкой. Это впечатление отразилось в одном из многих народных сказаний, предметом которых служит первоначальная судьба этого города и его князей. Одно из этих сказаний, записанное уже в XVII веке, начинается приблизительно в таком тоне. «Кто думал, гадал, что Москве царством быть, и кто же знал, что Москве государством слыть? Стояли на Москве реки и села красные, боярина хорошего Кучка Степана Ивановича». Вы чувствуете, что записанное поздним книжником народное сказание еще не утратило признаков размеренной речи былинного стиха. Причина загадочности первых успехов города Москвы заключается в том, что древние памятники нашей истории отметили далеко не первые моменты его роста, а уже крупные внешние приобретения, каких добилась Москва после долгих и незаметных подготовительных усилий. Но уцелели некоторые косвенные указания, в которых вскрываются таинственные исторические силы, работавшие над подготовкой успехов Московского княжества с первых минут его существования. Действие этих сил выражалось прежде всего в экономических условиях, питавших рост этого города, и эти условия вытекали из географического положения его края в связи с ходом русской колонизации Волжско-Окского Междуречья. географическое положение Москвы и его выгоды. В ходе заселения междуречья Оки и Верхней Волги можно заметить два направления, между которыми легче провести географическую, чем хронологическую раздельную черту. По-видимому, раньше и усиленнее заселялись главные реки, окаймляющие междуречья. По обеим изогнутым линиям по Верхней Волге от Ржева до Нижнего и по Средней Оке от Калуги до Мурома ко времени татарского нашествия вытянулись две довольно густые цепи городов, основными звеньями которых были старинные русские поселения Ярославль, Рязань, Муром. По первой линии шел колонизационный приток с новгородского северо-запада и смоленского запада, по второй – с Днепровского юго-запада и с Верхнеокского юга из страны Вятичей. Вслед за окраинами речными магистралями заселялись и внутренние их притоки, прорезывающие междуречья, хотя и здесь были незапамятно старинные центры, как Ростов и Суздаль. Большая часть здешних городов возникла с половины XII века или немного раньше. Появление города на притоке служило признаком скопления вдоль реки значительного сельского населения, нуждавшегося в укрепленном убежище. Географическое размещение внутренних городов междуречья, постройку которых можно относить к XII и XIII векам, показывает, что пришлое население осаживалось по притокам всего междуречья разбросанными полосами, идя с запада на восток, Волок-Ламский, Выжгород и, может быть, Боровск на Протве, Звенигород, Москва, Клин, Дмитров, Переяславль, Юрьев, Польский, Владимир, Боголюбов, Нерехта, Стародуб, Гороховец. При просторных лесистых и болотистых промежутках между притоками важное значение получали поселки, возникавшие на концах коротких переволок из одного притока в другой, здесь завязывались узловые пункты сухопутного и речного сообщения. Москва – узловой пункт. В этом отношении географическое положение города Москвы было особенно выгодно. Верхним притоком своим Истрой река Москва подходит близко к Ламе, притоку Шоши, впадающей в Волгу. Таким образом, река Москва Ламским Волоком соединяла Верхнюю Волгу со Средней Окой. С другой стороны, город Москва возник на самом изломе реки при ее повороте на юго-восток, где она притоком своим Яузой почти вплоть подходит к Клязьме, по которой шел через Москву поперечный путь с запада на восток. Этим путем в 1155 году шел с чудотворной иконой Божией Матери Андрей Боголюбский, направляясь через Рогожские поля на Клязьме во Владимир с реки Вазузы, куда он поднялся Днепром из Выжгорода под Киевом. В конце XIV века от Москвы шла, пролегая Кучковым полем, Великая дорога Владимирская, о которой упоминает одна старая летопись по случаю сретения москвичами чудотворной иконы Божией Матери в 1395 году. Наконец, с третьей стороны через Москву пролегала из Лопасни дорога с Киевского и Черниговского юга на Переяславль-Залесский и Ростов. Так город Москва возник в пункте пересечения трех больших дорог. Из такого географического положения проистекли важные экономические выгоды для города и его края. Ранняя населенность Московского края. Прежде всего, это положение содействовало сравнительно более ранней и густой населенности края. Москва возникла на рубеже между юго-западной Днепровской и северо-восточной Волжской Русью на раздельной линии говоров О и А. Это был первый край, в который попадали колонисты с юго-запада, перевалив за Угру. Здесь, следовательно, они осаживались наибольшими массами, как на первом своем привале. Бледные следы этого усиленного осадка колонизации в области реки Москвы находим в старых генеалогических преданиях. Родословные росписи старинных боярских фамилий, с течением времени основавшихся в Москве, обыкновенно начинаются с сказанием о том, как и откуда родоначальники этих фамилий пришли служить московскому князю. Соединяя эти отдельные фамильные предания, мы получим целый важный исторический факт. С конца XIII века, еще прежде чем город Москва начинает играть заметную роль в судьбе Северной Руси, в него со всех сторон собираются знатные служилые люди из Мурома, Нижнего, Ростова, Смоленска, Чернигова, даже из Киева и с Волыни. Так еще ко князю Юрию Даниловичу приехал на службу из Киева знатный боярин Родион, ставший родоначальником фамилии Квашниных, и привел с собой целый свой двор в 1700 человек, стоивший изрядного укрепленного города. Знатные слуги шли по течению народной массы. Генеалогические сказания боярских родословных отразили в себе лишь общее движение, господствовавшее в тогдашнем русском населении. В Москву, как в центральный водоем со всех краев русской земли, угрожаемых внешними врагами, стекались народные силы благодаря ее географическому положению. Москва – этнографический центр Великороссии. Москву часто называют географическим центром Европейской России. Если взять Европейскую Россию в ее нынешних пределах, это название не окажется вполне точным ни в физическом, ни в этнографическом смысле. Для того, чтобы быть действительным географическим центром Европейской России, Москве следовало бы стоять несколько восточнее и несколько южнее. Но надо представить себе, как размещена была масса русского населения, именно великорусского племени, в XIII и XIV веках. Колонизация скучивала это население в междуречье Оки и Верхней Волги, и здесь население долго задерживалось, насильственно, не имея возможности выходить отсюда ни в какую сторону. Расселению на север, за Волгу, мешало перерезывающее движение новгородской колонизации, пугавшие мирных переселенцев своими разбойничьими ватагами, которые распространяли новгородские пределы к востоку от Новгорода. Вольный город в те века высылал с Волхова разбойничьи шайки удальцов ушкуйников, которые на своих речных судах ушкуях грабили по верхней Волге и ее северным притокам, мешая своими разбоями свободному распространению мирного населения в северном Заволжье. Паисий Ярославов в своей летописи Спасо-Каменного монастыря на Кубинском озере, 15 век, имел в виду именно эти 13 и 14 века, когда писал, что тогда еще не вся Заволжская земля была крещена, и много было некрещенных людей. Он хотел сказать, что скудно было там русское христианское население. С северо-востока, востока и юга, скоплявшееся в междуречье русское население задерживалось господствовавшими там инородцами, мордвой и черемисой, а также разбойничавшими за Волгой ветчанами и, наконец, татарами. На запад и юго-запад русское население не могло распространяться, потому что с начала XIV века там стояла уже объединившаяся Литва, готовясь к своему первому усиленному натиску на Восточную Русь. Таким образом, масса русского населения, скучившись в центральном междуречье, долго не имела выхода отсюда. Москва и возникла в середине пространства, на котором сосредоточивалось тогда наиболее густое русское население, то есть в центре области тогдашнего распространения великорусского племени. Значит, Москву можно считать, если не географическим, то этнографическим центром Руси, как эта Русь размещена была в XIV веке. Это центральное положение Москвы прикрывало ее со всех сторон от внешних врагов. Внешние удары падали на соседние княжества,